Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. За два дні до термінового голосування на виборах президента Беларусі на участки прийшли амаль 11% виборців. Гэта говорится у повідомлення на сайте Центр Выборкаму. Правоабаронцы свідчать, що многія студенты і рабочие до терміново голосують под примусом. Поводле назіральников громадской кампании «Право выбору 2015» офіційная явка на участках, где присутничають незалежные назіральники, амаль у два разы меншая, чем на тих участках, где їх няма. Про выборы мы пагутрым пазней у нашай праграме, але галоўная падзея сённяшняга дня для Беларусі – падзея культурная. У Стокгольме сёння лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры абвясцілі беларуску Святлану Алексіевіч. У сваім вердыкце Шведская акадэмія літаратуры напісала, што Алексіевіч была ўзнагароджаная за яе шматгалосныя творы, якія з'яўляюцца помнікам пакутам і адвазе ў нашыя часы. Вось як Святлана Алексіевіч адказвала на пытанні журналістаў у Менску праз две гадзіны пасля прысуджэння прэміі.
Какие у вас чувства? Вот плачет. А что это премия? Ну, разве можно такую премию ждать?
Святлана Алексіевіч нарадзілася ў 1948 годзе ў Івана-Франкоўску ва Украіне. Бацька ў яе быў беларус, маці украінка. Алексіевіч піша па-расейску, дэбютавала як журналістка ў 1975 годзе. Яна аўтар кніг «У вайны не жаночае аблічча», «Апошнія сведкі», «Цынкавыя хлопчыкі», «Зачараваныя смерцю», «Чарнобыльская малітва» і «Час секанд-хэнд». Яе кнігі перакладаліся на ўсе асноўныя еўрапейскія мовы. Перад Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч атрымала шмат іншых міжнародных прэмій, у тым ліку прэмію Гердара ў Нямеччыне, нацыянальную прэмію крытыкі США, прэмію Ангелус у Польшчы, прэмію міру нямецкага кнігагандлю, але ў Беларусі яна ніколі прэмію не атрымоўвала. На прэсавай канферэнцыі ў Менску Святлана Алексіевіч паведаміла журналістам, што з прэміяй яе павіншаваў міністр культуры Расіі, але яна не атрымала аналагічнага віншавання ад міністра культуры Беларусі ці ад беларускага прэзідэнта. Тым часам на у прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка павіншаваў Святлану Алексіевіч. Я працытую, што ён напісаў у сваім фейсбуку. Нобелевскую прэмію па літаратуры атрымала Святлана Алексіевіч родам з Івана-Франкоўска. Дзе б мы ні былі, на якой бы мове ні размаўлялі і ні пісалі, мы заўсёды застаемся украінцамі. Віншую. Гэта была цытата з украінскага прэзідэнта, а пазней Міністэрства замежных спраў Беларусі ўсё ж такі павітала рашэнне аб прысуджэнні Святлане Алексіевіч Нобелевской премии, у заяве, якую цитую агентство Белта, говорится. Мы витаем решение Нобелевского комитета о присуждении премии по литературе за 2015 год нашей суайчинницы, белорусской письменницы Светланы Алексеевич. Это первая премия, отриманная громадянином нашей суверенной краины, уводя у историю становления белорусской нации, громадства и державы. Конец цитаты Министерства замежных справ Беларусі. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка Святлану Алексіевіч пакуль што не павіншаваў.
Беларуская ўлада делает від, што меня нет. Меня не печатают, я не могу нигде выступать. Во всяком случае, беларускае телевидение, я не помню, што там мне звонила. Да.
Вось як Святлана Алексіевіч адказала на пытанне іспанскай журналісткі, да якой літаратуры яна сябе адносіць.
Я себя чувствую человеком, в общем-то, белорусского мира, белорусские ощущения, белорусский мир, человека русской культуры, какой очень мощная прививка русской культуры, и человека, который долго жил в мире, и, конечно, космополит, человек, который смотрит на мир, как, в общем-то, на огромное космическое пространство. Это еще меня убедил в этом Чернобыль.
Вось як Святлана Алексіевіч адказала на пытанне, ці хоча яна, каб беларусы цяпер пазнавалі яе на вуліцах.
Беларуская ўлада делает від, што меня нет, меня не печатают, я не могу нигде выступаць. Во всяком случае, беларускае телевидение, я не помню, чтоб она мне звонила. Да. Вы знаете, в 2013 годе, когда я тоже вошла в тройку претендентов, и я, помню, такая уставшая ехала, откуда-то из Берлина, что ли, и ко мне подбегает такой совершенно молодой человек и говорит: «Вы Светлана Алексеевич?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Так вы же вот на Нобеля, все». «Ой, боже, у меня не то что книжка, у меня даже бумажки нет». И достает коробочку от сигареты: «Распишитесь», говорит, «на ней». И вы знаете, я совершенно не тщеславный человек и не люблю публичность, и не люблю, вот, когда тебя узнают, потому что ты разный, ты по-всякому, да, и не всегда готов вот к людям вот так в открытую. Ты можешь быть очень уставший или еще что-то, вот. Но есть минуты, когда ты думаешь, опять-таки не о себе, думаешь, значит, то, что ты делаешь, что... Кто-то цепляет этого человека. Он же не случайно, если бы это ему было недорого и не нужно, он бы не подбежал с этим коробком из сигареты.
Сказала нобелевская лауреатка в галине литературы Светлана Алексеевич на прессовой конференции у Менску. А я процитую старшыню Союзу беларускіх пісьменнікаў Барыса Пятровіча. Гэта найвялікшая падзея для ўсёй беларускай літаратуры, культуры і нашай краіны. Я віншую ўсіх у першую чаргу саму Святлану Алексіевіч.
Мы сачылі за гэтым у простым эфіры, мы, канешне, рады і шчаслівыя, што гэта нарэшце здарылася. Мы чакалі гэта даўно, з тых часоў, калі быў намінаваны Васіль Быкаў, калі быў Рыгор Брадулін, Нікляеў, былі намінаваныя. И вот нарешті это здарилось. Это, конечно, наивеликшая победа для всей белорусской литературы, культуры и для нашей страны. Так что я веншую всех и найдешь, конечно, Светлану Александровну с этим успехом, с этим достижением, с этой перемогой. Я думаю, что, конечно, повинна примирить, потому что при всем при этом Светлана Александровна была и есть и остается громадянкой Беларуси. А белорусская литература завсёды існувала не только на одной белорусской мове, а на разных мовах. Так что я сподіваюся, что это саправды станет той кропкой, за которой почнется примирение. И оно повинно быть обовязково.
Говорил старшиня Союзу белорусских письменников Борис Петрович. А вот что сказал Свободе старшиня правовладного Союзу письменников Беларуси Миколай Чергинец.
Я как-то ради свободы на такой вопрос, как я смотрю и отношусь к тому, что Алексеевич может получить Нобелевскую премию, сказал только положительно. Алексеевич все-таки начал заниматься по-настоящему литературой в Беларуси, написала целый ряд произведений. И приятно, что для литературы Беларуси, конечно, это приятно, что оценили ее творчество так высоко. Но я думаю, что и белорусскую литературу, в связи с тем, что один из писателей ее получил такую высокую премию, будут больше читать, будут и больше внимания проявлять. Это тоже приятно.
Говорю старшиня праўладнага Союзу пісьменнікаў Беларусі Миколай Чаргінец. Перакладчык Лявон Баршэўскі пра тое, што Святлана Алексіевіч атрымала Нобелевскую премію па літаратуры, даведаўся ад Радыё Свабода.
Ну, я, по-перше, только от вас почел. В принципе, я чекал этого. Я думаю, это великая победа, потому что литература наша заслуговывает этого. И то, что это на всей постсоветской просторе первый выпадок отримания Нобелевской премии. Ранее только литераторы российские отримливали, да и то еще до распада Советского Союза. Это великая победа, с чем треба повествовать белорусскую литературу. Вот характерно, что я читал русские сродки массовой информации, никто не называет ее нашей письменницей. Кажут, белорусская письменница, и что, мовляв, одна сбалатуется Евгений Евтушенко. Значит, такие выразы. Тому треба повиншовать. Я думаю, что увага до белорусской литературы повеличится в вынику этого.
Меркование перекладчика литератора Лявона Баршевского. А побач со мною студии мой коллега Ян Максимюк, перекладчик и литератор, який давно казал, что махчимая Нобелевская премия для Светланы Алексеевич пойдет на корысть белорусской литературы. Яне, дык ці стане вось гэтая премия штуршком для развития литературы?
Я думаю, стане, есть несколько причин. По-перше, литература развивается, коли есть читач. Мне так подается, что сегодня, после того, как премию отримала Светлана Алексеевич, люди, которые лечат себя адукованными и интеллигентными в Беларуси, а коли не читали Алексеевича, они пойдут просто в библиотеку, ци пойдут в книжный магазин и купят себе эту книжку, как прочитать. В каждом разе я так реагую каждый год на Нобелевскую премию, коли я ничего не читал. Я просто иду и читаю и купляю книжку письменника, как дознаться, за что он отримал эту премию. По-другому, мне здається, прэмія для расійскамоўнага пісьменніка ў Беларусі, яна крышку, як бы, скажам, дадасць адвагі тым маладым беларускім пісьменнікам, якія пачынаюць пісаць, але на беларускай мове ім не пішацца, а пішуць на расійскай мове. Я думаю, вось так за спінай самой Святланы Алексіевіч і прэміі для яе, яны як бы крышку пасмялеюць, бо пакуль што шмат хто ў літаратурным асяроддзі глядзіць на расійскамоўных пісьменнікаў як на некай такіх у Беларусі чужакоў. Ну, а што тычыцца самых беларускамоўных пісьменнікаў, мне здаецца, што яны тут таксама не павінны як бы падаць духам, што гэтая прэмія, як бы, скажам, дае ім дадатковы штуршок, каб далей змагацца за тое, каб беларуская літаратура развівалася і была, як бы, скажам, прыкметным з'явай культурнага жыцця.
Яні, днямі я такое меркаванне прачытаў, што, маўляў, у 2002 годзе атрымаў прэмію, Нобелеўскую прэмію па літаратуры вугорскі пісьменнік Імрэ Кертэс, але ад гэтага вугорская літаратура не стала больш вядомай у свеце. Што б вы на гэта сказалі?
Ну, я не спецыяліст вугорскай літаратуры. Я помню, што вугорскую літаратуру я чытаў вельмі-вельмі даўно, калі яшчэ існувала сацыялістычная Польшча, і проста былі пераклады гэтай вугорскай літаратуры на польскую мову, яна была вельмі цікавая. Перакладчыкаў у Польшчы было не шмат, фактычна я толькі аднаго ведаю, але ён перакладаў шмат. Так што, але я б не сказаў, што яна не стымулявала ніка зацікаўлення. Вось у гэтым годзе прэмію міжнароднага букера атрымаў вугорскі пісьменнік Ласло Красногоркай. Не ведаю, наколькі гэта было звязанае з Нобелевскай прэміяй для Імрэ Кертэса, але мне здаецца, што зацікаўленне такое вугорская літаратура ёсць.
Ось рэагуючы на прэмію для Святланы Алексіевіч, беларускі мастак Алексей Марачкін сказаў, што мае высокае меркаванне пра яе творчасць, але выказаў такую засцярогу, я працытую. Недабразычліўцы могуць сказаць, што гэта пасыл беларускамоўным пісьменнікам. Маўляў, бачыце, Нобеля атрымала расійскамоўная беларуская пісьменніца, а беларускамоўная са сваёй сялянскай мовай далёка не пойдуць. Гэта цытата з спадара Марачкіна. Што б вы адказалі на такія засцярогі?
Ну, я сам такую засцярогу як бы выказаў у блогу, які учора напісаў пра магчымае атрыманне прэміі Нобелеўскай Алексіевіч. Ёсць, як бы, скажам, такая боязь, але я гляджу на літаратурны працэс у Беларусі паводле такой формулы, гэта не мая, што, як бы, скажам, у Беларусі, у такой моўна-культурнай сітуацыі, якая існуе, гэта не пісьменнік выбірае мову, а гэта мова выбірае пісьменніка. Вось уявім сабе, мы маем, скажам, канкрэтнага пісьменніка, і ён можа напісаць шэдэўр на расійскай мове. На беларускай не можа, бо, як бы, скажам, гэта не ягоная мова, мова ягоных бацькоў, ён проста ў іншай культуры. Так што рабіць з такім чалавекам? Сказаць, ты ўвогуле не пішы, ці лепш пішы па-расейску і напішы гэты шэдэўр. І мне здаецца, таксама з пісьменнікамі, сапраўднымі пісьменнікамі, якіх выбрала беларуская мова, яны тут ніякім чынам не падуць духам, а будуць пісаць, бо пісьменнік, які спадзяецца, што менавіта выбар мовы дасць яму некія такія прывілегіі, а я яго не лічу так напраўду сапраўдным пісьменнікам.
Дзякую, Ян Максімюк, перакладчык і літаратар, які даўно казаў, што магчымая Нобелеўская прэмія для Святланы Алексіевіч пойдзе на карысць беларускай літаратуры. І пазней у нашай праграме мы паслухаем архіўныя адказы Святланы Алексіевіч на пытанні наведнікаў нашага сайту. А зараз, крыху пазней, таксама пагутарым і пра палітычныя аспекты Нобелеўскай прэміі.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз крыху рэакцый палітыкаў на прысуджэнне Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлане Алексіевіч. Я нагадаю, што рэакцыі з боку Аляксандра Лукашэнкі, прэзідэнта і кандыдата ў прэзідэнты пакуль што няма, але Святлану Алексіевіч павіншавала Міністэрства замежных спраў Беларусі. А вось што сказаў Радыё Свабода з гэтай нагоды старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Я лічу, што гэта вельмі важная знакавая падзея для нашай краіны. Я шчыра рады за спадарню Святлану, за беларускую літаратуру. Канешне, у ідэале было б цудоўна, каб пісьменнік беларускі, які карыстаецца беларускай мовай у сваіх творах, атрымаў гэтую Нобелевскую прэмію. Але незалежна ад таго, на якой мове стварае свае кнігі спадарыня Алексіевіч, все роўна гэта беларускі пісьменнік, яна вядомая ў свеце як беларуская пісьменніца. І я перакананы, што атрыманне ёй Нобелеўскай прэміі безумоўна паспрыяе вядомасці нашай краіны ў свеце, аўтарытэту Беларусі ў свеце. І гэта значыць будзе спрыяць умацаванню нацыянальнай свядомасці беларусаў, нацыянальнага гонару беларусаў, і таксама ускосна будзе спрыяць умацаванню нашай беларускай незалежнасці.
Меркаванне Алексея Янукевіча, старшыні партыі БНФ, а нашыя корэспандэнты таксама абтэлефанавалі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. Вось што сказаў Сергей Гайдукевіч.
Очень талантливый человек Светлана Алексеевич. Я знаю уже, ну, сколько, ну, как знаю, я не хожу в ее друзьях, но уже столько лет, помню еще конец 90-х годов, сколько она неоднократно пыталась стать депутатом, помню все высказывания. Талантливый человек, кроме удовлетворения, там, мой земляк, и хороших чувств еще нет. Вот такое впечатление первое.
Кандыдатка на пасаду прэзідэнта Беларусі Таццяна Караткевіч таксама лічыць вельмі важным сённяшняе прысуджэнне Святлане Алексіевіч Нобелеўскай прэміі.
Мне перадалі яе нумар, і я запрасіла яе смс, таму што, ну, гэта такім тэстам, што сапраўды ганарымся тым, што у нас ёсць такі чалавек, жанчына, яка першая напісала колькі кнігаў пра самыя большыя моманты гісторыі нашай краіны, змагла перадаць вот гэта ў сваіх кнігах. І таму сёння для мяне гэта важна, таму што нам не хапае вось нашых такіх герояў, каштоўнасных арыентыраў, так? І таму я вельмі рада, што ў нас яшчэ з'явіўся вось такі чалавек у сферы літаратуры. І самае галоўнае, што я ведаю, што яна не адзначыла, там была номінантам, і это показывает, что еще в некоторых моментах треба быть еще и настойливым человеком. И тому мы рады, рыншуем и гонорымся.
Гаварыла кандыдатка на прэзідэнта Беларусі Таццяна Караткевіч. А іншы кандыдат, былы вайсковец Мікалай Улахович, пракаментаваў гэта так, што чуў пра гэтую пісьменніцу, але яе творчасць ніколі не была сярод яго прыярытэтаў.
Знаете, как к писателям вообще я отношусь очень спокойно, в том плане, что, ну, это же позиция, как бы сказать, односторонняя, она смотрит на мир своими глазами. Поэтому есть моменты, которые, конечно, отвечают сегодняшнему дню, а есть моменты, которые субъективны ее мнение. Поэтому не все в ее творчестве можно, как я, вот, допустим, как политик, я оцениваю с своей точки зрения, что оно несет пользу. Ну, а то, что ее так высоко оценили, вы знаете, что у нас любая самая высокая награда, она не может отразить, ну, всю сложность личности человека, который ее получил. Ну, а вообще-то, все, что не дано Богом белорусу, для меня это благо. Все-таки мы не такая большая страна, чтобы у нас каждый день были лауреаты. Поэтому я лично воспринимаю, как весь народ, наш белорусский, нормальный в этом плане. Ну, как благо, это хорошо, что наши тоже на международной арене, не только по спорту.
Гаварыў Мікалай Улахович, кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі. А больш падрабязна пра прысуджэнне Святлане Алексіевіч Нобелеўскай прэміі, рэакцыі на яе, таксама відэа з прэс-канферэнцыі Святланы Алексіевіч на нашым сайце свабода.орг.
Наведваючы Слаўгарад, кіраўнік Беларусі публічна паабяцаў адмяніць дарожны падатак для ветэранаў. Ці выканаў ён сваё абяцанне? Госцем вольнай студыі будзе удзельнік тае сустрэчы ветэран Фелікс Шкірманкоў.
Не выканаў. Мне сорамна за прэзідэнта і сорамна за ўладу, якая вось так ставіцца да тых, пра каго яна кажа, што мы ў неаплатным даўгу. А вось такі дзякуй яна і зрабіла.
Вы на хвалях Радыё Свабода і перадача «Вольная студыя» прагучыць прыблізна праз 20 хвілінаў. За два дні до термінового голосування на виборах президента Білорусі на участки прийшли амаль 11% виборців, говориться у повідомленні на сайті Центру Виборкому. На виборах 2010 року за два дні дотерміново голосували приблизно 7% виборців. Дотермінове голосування протягнеться по 10 кастрычника, і поводле прогнозу Центру Виборкому їм візьмуть удел каля третини виборців. У 2010 році дотерміново голосували 23%. Правоабаронцы свечат, что многие студенты и рабочие дотерминово голосуют под примусом. Поводле назиральника у громадянской кампании «Право выбору» 2015 официйная явка на участках, где присутничают незалежные назиральники, амаль у два раза меньше, чем на тех участках, где их няма. Гэта свечыць пра тое, што наяўнасць незалежных назіральнікаў на выбарчых участках стрымлівае выбарчыя камісіі ад больш маштабнага завышэння яўкі, гаворыцца ў афіцыйнай справаздачы кампаніі. Пра вялікія разыходжанні паміж афіцыйнымі дадзенымі і лічбамі незалежных назіральнікаў кажа і Віктар Карняенка, сустаршыня яшчэ адной грамадскай кампаніі «За справядлівыя выбары 2015».
Есть такой участок номер 50 в Барановичах, где под 40% розница помеж даденными наших назиральников и протоколами. Участок 15 и 16 у центральном районе города Менску. Там розница есть 40 с нечем и 50 отсотков. На 16-м на 50% отрознивается. В два раза завышено, коротей. Есть еще так само, докладно не памятаю, напомню, 21-22 у Чыгуночном районе города Гомеля. Там так само больше за 30% розница складает. Это как приклады. А на самом деле таких участков немало. По наших данных есть вот завышенная явка.
Говорил Виктор Корниенко, сустаршиня громадской кампании «За справедливые выборы 2015» и больше меркования у назиральников, а так само информации про завышение явки на дотерминовых выборах на нашем сайте свобода.орг. А наш корреспондент запытался у людей на Могилевских улицах, на во что уладя дотерминовое голосование.
Так же легче потусовать потом всем.
А кто-то проверять-то будет? Кто и проверять не будет.
Проголосовали работники заводов, учащиеся университетов, тем более армия. Там все уже заранее уже подписали.
Чтобы поменять урны потом, вот и все.
Я не ходил на выборы, не собираюсь. Потому что все равно все будет известно заранее. И конкуренты никакие, у самого главного.
Да, я сегодня проголосовал. Я работаю на государственном предприятии, и у нас никто не заставлял голосовать заранее. Возможно, людям удобнее проголосовать, да, не хотят. Если им удобно проголосовать не на выходной день, а в будний день, пускай.
Ну, это ж политика. Значит, что-то замешано нечистое дело.
Значит, установка такая. Если честно говоря, я не верю, что правильные выборы и честные будут. Все это предрешено.
Я не задумывался над этим вопросом. В принципе, я сам проголосовал дотерминово. У меня там свои проблемы в выходной день. Пусть мне это удобно. По крайней мере, политической подоплеки я в этом не вижу.
Все-таки, когда мы проголосуем заранее, то эти наши бланки, проще их сложить аккуратненько в стопочку в одну, а нужные бланки положить в урну.
Ну, это ж давно традиция. Разных людей, командировки, да, кто еще сельхозработы не закончил, поэтому правильно это решение.
Чтобы знать дальнейшие результаты. Если человек как-то предупреждет, то он вооружен.
Можно, что не всякий человек может проголосовать в тот же день. Ну, а второе, ну, возможно, какие-то иные цели, чтобы знать заранее выборники, как потом их подрегулировать.
Потому что мало кто пойдет, не верит этому. Будет сокращено в Советском Союзе 99,9. Никакой веры нет.
Пропаганда есть пропаганда. Их дело предложить, а наше дело согласиться.
Не у всех людей получится в какие-то определенные дни конкретные. Предлагают заранее. Это нормальный ход, правильно. Я постоянно занят, могу и забыть. Стоит напоминать.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца на конт любых падзеяў у Беларусі і свеце 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў улады абвясцілі негалосны мараторый на рост цэнаў. Але эксперты перакананыя, што пасля абнародавання вынікаў галасавання, якое пры цяперашнім адміністрацыйным рэсурсе наўрад ці прывядзе да змены ўлады, беларусаў зноў чакае цэнавая гонка. Найперш, на думку эканамістаў, падскочаць тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі і праезд у грамадскім транспарце. Былы начальнік управлення жыллёвай гаспадаркі Менрвыканкаму, былы старшыня рады Рэспубліканскага саюзу ЖКГ, эканаміст Іван Анташкевіч перакананы, што іншых варыянтаў ва ўлады папросту няма.
Сложно говорить за правительство, поскольку они своими задачами ориентируются. Но в любом случае курсы бегут. России все плохо, и откуда экспорты исходят. Себестоимость, она как-то все равно привязана к доллару. Долларизация страны огромная. Или зарплата будет очень сильно уменьшаться. Она и так уменьшается в этих жилищах коммунальных, в других секторах городского хозяйства. Почему надо как-то где-то добывать деньги? Ну, за счет экономики это долго. Все равно и это надо подтягивать. Поэтому я все-таки больше всего склоняюсь к тому, что шаг за шагом будут поднимать, и, возможно, вот после выборов, в связи с зимним периодом, аргументы есть, и морозы, и прочее. Более склонен думать, что поднимутся тарифы, нежели не останутся. Ну, раз привязались к 11-му, ну, тут тоже понятно. Правительство выдержало, президент выдержал. А дальше нельзя сдерживать экономику, иначе задохнемся.
Меркование экономиста Ивана Анташкевича. Больше на нашем сайте свобода.орг. А мы вертаемся до галоўнай тэмы дня. Сёння ў Стакгольме лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры была абвешчаная беларуска Святлана Алексіевіч. Прэсавая канферэнцыя ў Менску на нашым сайце свабода.орг. Мы прапануем вашай увазе онлайн-конференцию, якая была на нашем сайте в 2006 году. Пытание читал Сергей Наумчик.
Недавно перечитывал вашу чернобыльскую молитву. Признаться, просто катились слезы. Просто схиляю перед вами Светлана голову. Перажить гэтулькі такого пропустить про себе не уявляю, як такое магчыма, асабліва жанчыне. Расповедите, калі ласка, про свой досвід писания гэтай книги.
Когда говорят, что как я это пережила, вы знаете, я против того, чтобы очень преувеличивать особенность писательской профессии. Я думаю, вот когда у меня умирала сестра в 35 лет от рака, сама будучи врачом, и я видела, что такое хирург-онколог, который, в общем-то, каждый день видит и детские слезы, и материнские слезы, и склоняется над этой таинственной человеческой материей, которую он хочет поправить. И я думаю, они переживают не меньше, чем писатели. И я думаю, мы живем, и мужество нужно всем сегодня для жизни. Зло действительно такое таинственное, все меньше объяснимо, когда оно совсем было необъяснимо. Требуется не только мужество это пережить, но еще большее мужество надо, чтобы это понять. И я думаю, вот в работе над книгой «Чернобыльская молитва» у меня больше сил и мужества понадобилось, чтобы это понять. Чтобы не просто записать страдания человеческие. Я не коллекционирую человеческий ужас. Я достаю из этого страдания, для меня было важно достать человеческий дух. То есть чем-то укрепить человеческий дух, понять вот эту тайну, потому что Чернобыль прежде всего для меня была тайна, которая перебросила нас в совершенно новую реальность, хотя мы живем и в Беларуси, и во всем мире, еще не совсем понимая, что с нами произошло. Хотя потом эти башни, рухнувшиеся в Нью-Йорке, новые войны, которые идут на Востоке, и которые называются как-то непонятно терроризмом. Все это говорит о новых противостояниях и новых вызовах. Чернобыль все это начинал. Поэтому я думаю, что ездить, собирать, думать было очень тяжело. Но я это делала 10 лет, и люди тогда были потрясены случившимся. И вот я сторожила этого потрясенного человека, я сама была этой тайной происходящего потрясена. И самое трудное было действительно понять и вырваться вот из этих цепких и хищных объятий вот времени.
Вы вельми симпатичная женщина. Что вы цените у мужчинах?
Ну, в мужчинах я ценю честность и ум. Это и есть человеческая сила, честность и ум. А последнее время с возрастом я еще ценю человеческую доброту, мягкость. Это почему-то становится уже роскошью в нашем куда-то бегущем скоростном мире.
Добрый день, Светлана. Какие главные проблемы сегодняшней белорусской литературы?
Ну, проблема белорусской литературы в том, что нет белорусской литературы. Мы имеем сегодня растерянное общество депрессивное и растерянных писателей. Еще некоторые молодые писатели пытаются что-то сказать, но это скорее больше похоже на литературные игры или на иллюстрацию национальных идей. Писатели более старших поколений они действительно совершенно глухо замолчали, потому что наверняка тот инструмент, который был наработан в прежнем противостоянии, в советском противостоянии, в советской ситуации, сегодня не работает, потому что сегодня противостояние, они больше сместились в экзистенциальную сторону, потом у нас остановлено историческое время, можно сказать, что Беларусь – это музей. Вот едешь в Россию, едешь на Украину, совершенно разные процессы, но есть движение. А у нас как бы время как бы остановлено, оно остановлено властью. Но в то же время, говоришь с людьми, видишь, что общество сегодня все-таки, работа в нем происходит, и общество, и люди отдельные, когда, скажем, в отдельности говорит, умнее и своей элиты, и своей власти. Вот это очень интересная проблема. И я думаю, что это внушает некоторую надежду в том плане, что мы нация потенциала. И этот потенциал все-таки накапливается, укрепляется, или рано или поздно он как-то прорвется. Но главная проблема в литературе – это то, что нет новых идей, и все только топчутся на культуре плача и жалования. И даже национальные, ориентированные очень жестко люди или, там, скажем, группы, они тоже, к сожалению, не могут представить новых идей. Хотя мне нравится, например, журнал «Архэ» и газета «Наша Нива». Они пытаются нащупать вот для нас какие-то идеи и пути. Но эта работа идет слабо. Во всяком случае, эквивалента литературного мы пока не имеем. Больше всего мне понравилось за последнее время, но она написана уже давно, эта вещь, наверное, 5-7 лет назад. Это Юрия Станкевича «Любить ночь» права Пацукова. Вот это был точный диагноз и точно схвачено именно литературными средствами происходящее. Больше я таких удач не знаю в белорусской литературе.
Светлана, какое ваше ставление до ситуации с двумя письменницкими союзами у Беларуси?
Очень хорошо сказал писатель Анатоль Кудровец во время одного из судебных заседаний. Он сказал, что в 1937 году, когда из 500 членов Союза писателей осталось нерепрессированных, непосаженных, нерастрелянных всего 12 человек, здание у них никто не забрал. Здание сохранилось. Сегодня мы имеем такое торжество хама, такой разгул вообще, я бы сказала, культурного бандитизма, который стал уже почти бытовым явлением в нашей жизни. И как-то самое потрясающее, что все с этим смирились и сжились. Вообще вот факт бессилия нашего в современной ситуации, он тоже очень показательный. Вот. И, конечно, когда не нравится союз писателей, который не поддерживает в оппозиции к власти, мы делаем свой союз писателей. При том, что ни один серьезный большой писатель туда не вошел. Там напринимали туда людей из региона почти в приказном порядке, потом чиновников каких-то. Но я могу сказать, что это полный произвол. Сегодня мы, конечно, на руинах. Это надо признать. И поэтому противостояние должно уйти вовнутрь каждого из нас. Мы должны просто делать свое дело. И только таким образом мы можем сохранить и себя, и вообще этот союз.
Вы выдали цудоўную книгу про тех, кто спробовал здійсніў суицид. Пытанне непровокационное. У вас были когда-нибудь такие думки у самой?
Дело в том, что вот эта книга «Зачарованные смерти», я сейчас ее пишу, вторую часть этой книги, да, о том, что сегодня происходит, вот, и почему, по каким причинам, но, в принципе, эта книга о том, что, вторая часть о том, что с нами произошло за 20 лет. Моя книга не о самоубийстве. Она как бы, это не моя тема, это, если бы я поставила эту проблему, это была бы другая книга, да? Моя книга о людях, которые кончали самоубийством на развале империи. То есть тот же маршал Ахрамеев, та же писательница Юлия Друнина или защитник Брестской крепости Тимирен Зинатов. То есть люди, которые не могли расстаться с идеей, как бабочки в цементе. То есть влепились туда и не могли разделить. Они вот это крушение империи, они восприняли как крушение собственного «я», собственной жизни. То есть я вот в своей хронике, вот «Голоса утопии», «Маленький человек и великая утопия», я исследую нашу историю, которую рассказывает сам маленький человек. Я знала такие настроения только наверняка в детстве, поскольку, наверное, самые одинокие времена в нашей жизни – это времена детства. А так я надеюсь, что мне, благодаря вот накоплению, мои прадед и дед, и родители, они сельские учителя – Я надеюсь, что меня не так легко сломать в этой жизни.
На хвалях Радио Свобода гучыць онлайн-конференция с 2006 года со Светланой Алексеевич, якая сегодня отримала Нобелевскую премию в галіне литературы.
Спадарня Алексеевич, скажу шчыра, я ніколі не ўваходзіў у кола прыхільнікаў вашай творчасці. Магчыма таму, што адчуваецца скрытая адмоўная энергія ад вас і вашых кніг да беларускасці, да Беларусі. Тым не менш, што дае вам падставы лічыць сябе беларускай пісьменніцай?
Ну, я могу сказать, что я часто слышу такое мнение, особенно среди молодой части. Это идет от ощущения слабости, скажем так, от нежелания понять, в каком современном мире мы сегодня живем. Почему я пишу на русском языке? Я пишу на русском языке, потому что я делаю хронику утопии. Утопия говорила на русском языке. Вот эта огромная страна, вот этот страшный эксперимент, этот великий обман, его язык был русский. Поэтому написать вот свою хронику на белорусском языке, это было бы не точная историческая правда. Почему я считаю себя белорусским писателем? Вы знаете, я себя считаю вообще писателем. Я не отказываюсь, что я белорусский писатель, я не отказываюсь от того, что я человек мира, не отказываюсь от того, что я воспитана больше на русской культуре, на русских идеях и философских, и космогенических. Например, я не могла бы написать чернобыльскую книгу без Федорова, без Достоевского, без Циолковского идей. Очень много. Вопрос, постановка вопроса совершенно странная. Уже для сегодняшнего времени. Я бы сказала, даже устаревшая. Вот я жила 2,5 года в Париже. Вот ведут детей в детский садик. 40% этих детей, которых французы уже, черные или желтые. То есть мы понимаем, что со временем Европа будет жить в мире, где, может, полгорода, треть города, Берлина или кого-то, будут совершенно, люди, вот как это есть в Париже, китайский район, африканский район, арабский район. Это уже факт нашей жизни, факт будущего. Просто мы опоздавшие нации, мы решаем проблемы прошлого. И мы еще проблему языка вводим как главную. Она действительно для нас главная. Но я еще раз хочу сказать, что матрицу прошлого все меньше можно накладывать на матрицу будущей нашей жизни. Будущее абсолютно непрогнозируемо. Вот это противостояние для меня, вот если посмотреть на мир с точки зрения Бога, существует ли для него там отдельно белорус, русский, китаец, для него есть человек.
Ці ёсць у друкаванай кнігі будучыня і перспектывы ў кампутарным стагоддзі?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что однажды я оказалась где-то, не помню, по-моему, в Испании, в отеле, и там оказалось, ну, там всегда в европейских отелях лежат Библии. Почему там оказалась Библия на русском языке? Или кто-то оставил ее, я даже не знаю. И я подумала, ну, вот Библию по интернету совершенно не хотелось бы читать. И навряд ли люди будут читать. Вот надо взять вот это и все-таки смотреть. Я думаю, это какие-то другие более интимные отношения с тайной. Мне вообще кажется, что нечего особенно пританцовывать возле техники и возлагать на нее большие надежды. Это опять одна из утопий современного человека. Ну и что эти тысячи мегабайт или там еще какие там есть единицы измерения? Они же ни грамма нас не приблизили к человеческой тайне.
Як вы лічыце, чаму шмат такім жанчынам падабаецца наш прэзідэнт? Справа ў знешнасці ці ў гіпнатычнай харызме яго асобы? Агульна вядома, што жанчына любіць вушамі. И тое, про что говорит Лукашенко, уже, видать, не имеет никакого сенсу.
Я думаю, что мы считываем информацию, конечно, не только из слов. Мы считываем ее и на каком-то другом уровне, еще, может, не до конца обнаруженным наукой. Я думаю, что здесь все дело в энергетике. Вот для меня лично. Потому что, конечно, если вы начнете вдуматься то, что вы говорите, это нельзя серьезно, это не поддается никакой логике, да? Вот, это шаманство, скорее всего. Но та мощная энергетика, которая идет, вот она владеет, поскольку можно сказать, что нация неоформленная, люди уставшие вот после этой мощной энергетической такой коммунистической идеи, обработки такой мощной, и они привыкли вот, что на них все время что-то давило, что-то направлялось. И вдруг они были выброшены, 5 газет и в 5 разных правд. Это совершенно непонятный мир, и они не знали, как к нему ориентироваться, особенно мы же крестьянская страна, крестьянское население. И вдруг появляется человек вот такой, который с мощной энергетикой, он как бы просто засылает эту информацию. Я думаю, дело в этом. А женщины более эмоционально подвержены этому.
Каков ваш прогноз относительно предстоящих выборов?
Я могу сказать, я бы хотела, чтобы наша жизнь поменялась, что мы бы и страна, и наш народ заимел некий другой символ, какую-то другую фигуру, открылись бы другие горизонты. Но я боюсь, у нас нет, мне кажется, внутренних сил победить ситуацию, поскольку власть сильная и наглая, скажем так. Я уже говорила, что Кучма не стрелял в собственный народ, а Каримов стрелял. И давайте подумаем, какая власть у нас. Например, насколько я слышала, вот на этом последнем таком большом собрании, там все говорили, что будут с автоматом защищать эту власть. Собственно, защищать, собственно, одного человека. Я не вижу вот так основания для оптимизма, потому что работает еще один стимул очень мощный. Надо отдать должное Лукашенко. Я понимаю, что диктаторы – люди принципиально необразованные, принципиально бескультурные. Иначе они не были бы диктаторами. Но благодаря своей интуиции он задействовал мощный, ну, скажем так, социальный фактор. Большому проценту людей в этом обществе их устраивает то, что происходит в стране. То есть они могут где-то зарабатывать, дети сельские могут учиться, для них есть какая-то квота в высших учебных заведениях, есть бесплатное еще какое-то образование, есть бесплатное здравоохранение. То есть он задействовал ресурс социализма. Он все-таки какая-то фигура, все понимают, что она уже переходная, да? Уже вот на третьем сроке все это понимают. Но, по-моему, у него еще есть время, психологическое время в части умов в нашей стране. И я боюсь...